В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Главный редактор интернет-издания «Град» Антон Наумлюк заявил о том, что ФСБ России применяло пытки к арестованному в Крыму фрилансеру «Крым Реалии» Владиславу Есипенко. Со ссылкой на источник в СИЗО Симферополя Наумлюк сообщил о том, что Есипенко пытали электричеством. В ФСБ России эту информацию пока не комментировали. Есипенко, напомню, задержали 10 марта. До сих пор к нему не допустили независимого адвоката. Что известно о задержании Есипенко по состоянию на вечер 24 марта, а почему его не доставили в суд, который должен был состояться накануне, и в чем его подозревают, поговорим и напомним обо всем в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Традиционно напомню в начале нашего эфира, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу, утром с 9 часов утра и вечером с 19.00. Вот на протяжении часа утром и вечером мы в прямом эфире. В этот промежуток времени у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также напомню, что вы можете не только слушать нас на средних или FM-волнах, а можете смотреть и слушать нас на YouTube-канале «Крым Реалии» или на Facebook-странице «Крым Реалии». Там есть прямые видеотрансляции наших эфиров, и под трансляциями есть возможность оставлять свои комментарии, вопросы, если они будут по теме, будем их цитировать. Итак, напомню кратко предысторию. К этому, вероятно, стоит вернуться, потому что для лучшего понимания тех наших слушателей, которые, возможно, на прошлой неделе были не с нами, фрилансера украинской редакции «Радио Свобода», если конкретнее, то проекта «Крым Реалии» Владислава Есипенко задержали в Крыму 10 марта. Через несколько дней стало известно о том, что он находится в изоляторе в Симферополе. 16 марта ФСБ России обнародовала свою версию событий. Якобы Владислав Есипенко собирал информацию в интересах спецслужб Украины. Также по версии ФСБ в автомобиле Есипенко был якобы обнаружен предмет с, цитирую, внешними признаками самодельного взрывного устройства. А сам мужчина якобы осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма. Конец цитаты из заявления Федеральной службы безопасности России. С момента задержания, то есть 10 марта, к Есипенко не смогли пока попасть независимые адвокаты, и Эмиль Курбединов пытался это сделать, и Алексей Ладин. На данный момент у задержанного адвокат по назначению Виолетта Синеглазова. Несмотря на то, что к Есипенко не могли попасть независимые адвокаты, 18 марта пророссийский телеканал «Крым-24» обнародовал записи беседы с задержанным, назовем это так, потому что назвать это интервью сложно. На видео, опубликованном на сайте «Крым-24», Владислав Есипенко подтвердил, что снимал на полуострове для проекта «Крым Реалии», и также сказал, что якобы дублировал отснятое видео украинским спецслужбам. Вопросы, стоит отметить, задавал Олег Крючков, генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» и в том числе телеканала «Крым-24», до 2014 года, к слову, корреспондент в Крыму украинского «Нового канала». Жена Владислава Есипенко, Екатерина, заявила на пресс-конференции в Киеве 19 марта, что, по ее мнению, российские силовики применяли к ее мужу пытки. Не исключили такую вероятность и в крымской правозащитной группе. Давайте послушаем комментарий главы этой инициативы Ольги Скрипник 19 марта.
Те відео, яке можна побачити для нас, там є певні моменти, які вказують на те, що на нього тиснуть не тільки психологічно, також і фізично. Тобто це можливі і застосування тортур, і інших, наприклад, препаратів, або, наприклад, є така методика, скажімо так, катування безсонням, коли людина не спить декілька ночей, і потім її змушують говорити те, що хоче почути слідство. Ну і плюс те, що ці відео з'явилися ще навіть до того, як справу передали в суд, це говорить про порушення презумпції невинуватості. Тобто про те, що зараз одразу хоче створити повністю негативний, скажімо так, сприйняття не тільки Владислава. Мені здається, що тут навіть ми говоримо взагалі про таку певну кампанію намагання Російської Федерації дискредитувати незалежні ЗМІ, зокрема, і проєкт «Крим Реалії». Цілком можливо, що це взагалі така велика вже кампанія прокремлівська, щоб боротися далі зі свободою слова в Криму, а конкретно проти ЗМІ, проти людей, які передають якусь інформацію, висвітлюють те, що відбувається в Криму. Тобто це загрожує і всім іншим, хто працює як журналіст або там як кореспондент. Більш того, це може загрожувати, в принципі, будь-яким активістам, які доносять інформацію про те, що відбувається в окупованому Криму.
Это была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. В ФСБ России эти заявления не комментировали. В принципе, после заявления, которое вышло 16 марта, каких-то новых заявлений ФСБ России по делу Есипенко не было. 23 марта главный редактор интернет-издания «Град» Антон Наумлюк сообщил со ссылкой на источник, что задержанного 10 марта Владислава Есипенко два дня пытали электричеством. Таким образом, цитирую, у него получили первые признательные показания, которые потом еще и записали в интервью на Крым-24. Конец цитаты. Антон Наумлюк, главный редактор издания «Град», и с нами на прямой телефонной связи. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, что вам известно об обстоятельствах задержания Владислава Есипенко и о тех пытках, о которых вы написали?
Ну, наш источник, мы, к сожалению, я не могу его назвать по вопросам безопасности, но он лично виделся с Есипенко, несколько минут ему удалось с ним пообщаться, и эти сведения рассказал сам Есипенко о том, что с ним происходило в эти первые дни после задержания. Он сказал, что два дня его пытали электричеством. Небольшие подробности успел рассказать, что ему на голову надевали некий предмет, подключали провода, включали ток и увеличивали его, когда он привыкал к боли. Таким образом, вот появились эти первые признательные показания, ну, то есть вообще показания его, которые, по всей видимости, были записаны следствием, ну, и которые вот были озвучены во время этого интервью телеканалу «Крым-24». Сейчас, рассказал Есипенко, он отказывается давать какие-то показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. И я, и, в общем, адвокаты, наверное, связываем как раз то, что его не пускают, к нему не пускают независимых адвокатов, к нему вообще нет никакого доступа, как раз вот с тем, что следствие никак не может добиться от него каких-то подписей, каких-то, в общем, признательных показаний, которые бы потом легли в основу обвинения. Пока что ситуация вот такая. И больше мы, в общем, о его состоянии, наверное, ничего сказать не сможем. Это все, что он успел сообщить. Но все остальное ждем, когда к нему допустят адвокатов.
Антон, я могу предположить, что вы видели это так называемое интервью Есипенко телеканалу «Крым-24». Какие у вас впечатления от этой беседы?
Ну, это скорее напоминает информационный шум или там информационное сопровождение, которое довольно часто используют российские спецслужбы для того, чтобы создать определенную атмосферу, определенное отношение у зрителей к тому, что они делают, к тому, что делал задержанный человек. В принципе, практика ничем не отличается от того, там, как действовали российские телеканалы там, на Донбассе, например. И здесь примерно то же самое. Никаких обвинений там, в шпионаже, никаких обвинений в сборе данных для там, украинской разведки или СБУ, их нет. Все, что мы видели, то, что принес следователь в суд, когда его арестовывали, это только незаконное хранение, перевозка взрывчатых веществ, взрывчатки, самодельной взрывчатки в машине. Вот все остальное – это фантазии следователя, которые информационно поддерживаются вот с помощью, например, такого интервью. Что касается самого Есипенко, как он себя вел, какие реакции у него были, я не специалист и не могу сдать какой-то экспертной оценки его поведения, но мне кажется, совершенно очевидно, и вот Скрипник до меня тоже уже говорила, что есть несколько моментов, которые довольно сложно объяснить, но мне кажется, они очевидны. Его замедленная реакция, его речь, одежда, которая на нем, которая ему не принадлежала, это тоже супруга Есипенко сказала там и так далее, все это позволяет предположить, что действительно на него оказывалось физическое воздействие. Мы не знаем, когда точно снято это интервью, то есть через сколько дней после пыток, после окончания пыток. Но, насколько я знаю, что адвокат, который занимается этим делом, Алексей Ладин, он, в общем, тоже примерно так же оценивает это интервью.
Ну, мы надеемся, что Алексей Ладин к нам присоединится сегодня в эфир. Антон, у меня к вам вопрос вот какой. Как человеку, который на протяжении длительного времени работал как в самом Крыму, так и, в принципе, да, с крымскими темами, вот эта тема пыток после задержания, начиная с 2014 года, фиксировали ли такие случаи в каких-то подобных делах, которые имеют место быть на полуострове?
Ну, вообще, это не то чтобы прям обычная практика в делах, которые инициированы ФСБ, особенно те, которые касаются преступлений против государственности, там шпионаж, госизмена, диверсии там, и так далее. Но в целом это довольно часто встречающаяся практика. Начинается, если помните, еще с задержания Олега Сенцова и Геннадия Афанасьева, которых пытали. Потом пытали Александра Костенко, пытали несколько крымских татар, крымских мусульман, которых задерживали по разным совершенно делам. И я подозреваю, что большую часть из этих дел мы даже не знаем. То есть это не доходило до каких-то публикаций, оставалось неизвестно. Вот сейчас мы, например, готовим материал о том, как пытали четверых студентов медицинского университета, жителей, уроженцев Центральной Азии, которых вот такими пытками выбивали из них признательные показания в том, что они ездили в Сирию и там принимали участие в боевых действиях. Вот они уже получили свой приговор и рассказывали о том, как их заставляли писать эти признательные показания, там точно так же используя ток, используя пытки. Поэтому, к сожалению, это очень распространенная практика в Крыму, в делах, которые инициированы крымским управлением ФСБ.
Антон, я попрошу оставаться с нами на линии. Подсказывает мне, что у нас есть звонок. Да? Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика. Коротко.
Добрый вечер, уважаемый Мовка. Это Александр из соседней России.
Добрый
Москвы.
Вечер.
И всем, кто слушает нас. Во-первых, у меня предложение к редакции Кремляри. Вот сейчас Роман Цымбалюк находится в Украине, в Киеве. Вот если такая возможность есть, его как-то в какой-нибудь из эфиров пригласить.
Приняли ваше предложение по теме.
Касается темы, вот у меня к уважаемому спикеру, к журналисту, такой вопрос. Насколько журналистика украинская, в каком своем большинстве поддерживает данного вот журналиста, то, что сейчас происходит? И второе, может, для будущих спикеров, которые у вас будут, какие действия сама Украина производит к его защите, потому что понятно, что вот то, что я это интервью смотрел, негодяйское, которое у нас негодяи брали, оккупанты, и это все какая-то подстава. Вот правильно кто-то сказал, что это для того делается, чтобы и Крым ряли подставить, и вообще, чтобы вот показать, какие типа фейковые журналисты в Украине. Ну, а вам, как всегда, Крым ряли, Донбасс ряли. Ну, удачи.
Поняла. Спасибо вам большое. Вопрос по поводу действий Украины зададим немножко позже. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи Антон Наумлюк, главный редактор издания «Граты», который сообщил накануне о том, что по его данным к Владиславу Есипенко в изоляторе в Симферополе, или же, если будет корректнее, после задержания со стороны ФСБ России применялись пытки. Антон, в продолжение вопроса от нашего слушателя тоже спрошу, как считаете, вот насколько огласка поможет такому делу?
Ну, как всегда в таких делах, перед тем, как публиковать эти данные, очень сложный выбор, потому что ты всегда боишься, что человек, который находится в заведомо уязвимом положении, его ситуация еще больше ухудшится, и это вызовет какую-то там реакцию мести со стороны силовиков за то, что он сумел передать эту информацию. Но и посовещавшись с адвокатами, и зная практику, наблюдая практику таких дел в Крыму до этого, чем больше распространяются сведения, подтвержденные сведения о том, что к человеку применяют физическое воздействие, тем больше вероятности, что этого воздействия либо прекратится, ну, либо на будущее, что его не будут применять, поскольку никому не хочется из тех же самых силовиков потом отвечать и проходить про внутренние проверки по заявлениям о таких фактах. Плюс, и я очень надеюсь на это, плюс все-таки информация о том, что к человеку применяют физическое воздействие, повлияет на то, что его поскорее предоставят адвокатам, независимым адвокатам, и они смогут с ним поговорить, связаться, поскольку, мне кажется, самым главным результатом или ответом со стороны силовиков вот на такую информацию может стать предоставление доступа к человеку, чтобы его можно было спросить, чтобы он там подтвердил эту информацию или там, не знаю, проверка, или как-то еще объяснил эти сведения, которые он передал до этого. Вот защита и физическая защита, ну и какая-то поддержка, попытка добиться того, чтобы к нему допустили адвокатов. Вот, наверное, так это можно объяснить.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Антон Наумлюк, главный редактор издания «Граты». Накануне Антон Наумлюк сообщил со ссылкой на источник, что Владислава Есипенко 2 дня пытали электричеством. И я хочу отметить, что на протяжении дня сегодня радио «Крым Реалии» пытались связаться, в частности, с адвокатом по назначению Владислава Есипенко, упомянутой уже нами в эфире Виолеттой Синеглазовой, как по телефону, так и в различных мессенджерах. Ну, несмотря на то, что Виолетта Синеглазова прочла наше сообщение, это можно увидеть в мессенджерах, да, те, кто пользуется, те знают, но ответа мы не получили. Также добавлю, что Крым Реалии направили запрос в ФСБ России с просьбой прокомментировать информацию о том, что к Владиславу Есипенко могли применяться пытки. Ответа пока нет. Если он будет, ну, как показывает опыт, обычно это ведомство не очень отвечает на информационные запросы, но, безусловно, будем держать вас в курсе. Немного справки по поводу Владислава Есипенко. Рассказывали мы уже об этом в нашем эфире, но повторим, что репортерство – это не основной вид деятельности Владислава Есипенко. Как уже рассказывала в нашем эфире сестра Владислава, на прошлой неделе это было такое своеобразное хобби и деятельность, которой Владислав мечтал заниматься. Стоит отметить, что Владислав является уроженцем Кривого Рога. В 2013 году он вместе с семьей переехал в Крым, в 2015-м вернулся на материковую часть Украины. Также в российской прессе много упоминаний о том, что Владислав Есипенко якобы российский гражданин. Тут нужно прояснить ситуацию, что речь идет о российском паспорте, который он получил в Крыму и который Украина не признает. Периодически Владислав, вот после уже возвращения на материковую часть Украины, ездил в Крым и снимал, в частности, и для Крым Реалии. На сайте вы можете найти подборку из тех материалов, которые на протяжении своей сотрудничества с украинской редакцией «Радио Свобода» Владислав подготовил. 19 марта, комментируя так называемое интервью Владислава Есипенко телеканалу «Крым-24», президент Радио Свободной Европы «Радио Свобода» Джейми Флай отметил, что компания, цитирую, ставит под сомнение обстоятельства этого предполагаемого признания, которое, как представляется, было сделано под принуждением и без доступа к независимому адвокату. Флай призвал к немедленному освобождению фрилансера «Крым Реалии». Также напомню, что на версию ФСБ России отреагировали в службе внешней разведки Украины. Там назвали сообщение ФСБ России о том, что Есипенко якобы был информатором украинского ведомства, цитирую, пропагандистской акции накануне годовщины оккупации Крыма. Напомню, что такая годовщина отмечалась в Крыму на прошлой неделе. Перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались с Гульнозой Саид. Это координатор программы по Европе и Центральной Азии в Комитете по защите журналистов. Комитет по защите журналистов – это международная неправительственная организация, которая занимается защитой прав журналистов. Гульноза обратила внимание на то, что комитет уже выпустил заявление с призывом освободить Владислава Есипенко. Давайте послушаем, что она сказала.
Ну, просто абсурдные обвинения, которые, я бы сказала, все шиты белыми нитками, да, сфабрикованные обвинения, которые, тем более, постоянно менялись. И вот теперь уже появилась информация о том, что он якобы признался в шпионаже в пользу Украины, причем на телевидении. И такая практика тоже уже была, встречалась, причем именно в Восточной Украине. Так что как-то это даже усиливает наше убеждение, что все это дело, оно сфабриковано с самого начала и является преследованием журналиста за его профессиональную деятельность.
Мы также спросили у Гульнозы Саид, почему, по ее мнению, к Есипенко не допускают независимого адвоката. И, как нам сказала координатор программы в Комитете по защите журналистов, она считает, что не допускают, потому что российские власти не хотят, чтобы общественность узнала реальную ситуацию.
Им очень выгодно ставить как можно больше фильтров. Нам тоже знакомо имя этого адвоката, назначенного государством, Виолетта Синеглазова, если я не ошибаюсь. Ее назначали по другим делам, потому что мы уже давно занимаемся Крымом в Комитете по защите журналистов. И Есипенко, к сожалению, не единственный журналист, который сейчас находится в СИЗО. Есть несколько журналистов, которых мы вот уже который год включаем в свою перепись, находящихся в заключении журналистов, которые мы выпускаем каждый год в декабре. И мы практически каждый раз видим с каждым крымским журналистом, что права журналиста нарушаются, как я уже сказала, на каждом этапе. Процедурные нарушения, то есть не допускают адвоката, которого нанимает семья, ставят какие-то препоны, придумывают какие-то отговорки и так далее. Конечно, я надеюсь, что Есипенко будет свободен и подаст, наверное, я так думаю, в суд, в Европейский суд в Страсбурге, и я уверена, что даже по процедурным нарушениям он выиграет это дело. Но в данном случае он все еще находится в СИЗО, где вот по появившейся информации его пытают, и это, конечно же, очень-очень серьезно. И опять-таки я надеюсь, что российские власти услышат правозащитные организации, такие как Комитет по защите журналистов, и освободят журналиста, потому что это настолько очевидно, что журналиста преследуют за его деятельность. Вообще власти России с момента оккупации Крыма в 2014 году сделали все, чтобы подавить свободу слова, свободу прессы. И все, что местное население может получить, это фактически государственная пропаганда, которая дает очень однобокую всегда информацию и трактовку событий, которые происходят в Крыму. И свободных СМИ, которые предлагают альтернативную информацию, независимую информацию, очень-очень мало. Их можно практически пересчитать по пальцам одной руки. И Крым Реалии, естественно, один из них. И понятно, что преследование корреспондента Крым Реалии – это именно часть большой кампании российских властей, нацеленных на подавление любого свобода мысли, свободных репортажей и свободных СМИ.
Напомню, что это Гульноза Саид, координатор программы по Европе и Центральной Азии в Комитете по защите журналистов международной неправительственной организации. Гульноза не исключает, что к Владиславу Есипенко действительно могли применяться пытки.
Даже если говорить про Крым только, то крымско-татарские журналисты, которые включены в нашу перепись журналистов, находящихся в заключении в Крыму, Осман Аритмеметов, Рустам Шейхалиев, Ремзи Бекиров, они находятся в заключении с марта 2019 года. И опять-таки, когда их возили туда-сюда, и вы понимаете, да, что крымско-татарские журналисты – это очень часто мусульмане, которые придерживаются определенных правил в том, какую еду они едят и так далее. Вот эти правила, например, нарушались на каждом шагу. Я уже не говорю про все эти их перевозки, когда их оставляли в одной камере огромное количество людей, когда их перевозили через, что считается государственной границей, потому что Крым – это Украина, да, а потом их перевозят в другие города России, потом обратно и так далее. То есть, может быть, электрошокером или чем-то другим их и не пытали, как вот сейчас говорится про Есипенко, но права нарушались даже до того, как их вина, в кавычках, была якобы доказана. Хотя конечно, независимость судебной системы в Крыму, она под огромным вопросом. И то же самое, пытки мы видели в Восточной Украине, тот же Станислав Асеев, например. И мы тоже очень наблюдали, близко наблюдали это дело, и, конечно, мы рады, что он свободен, написал замечательную книгу, которая как раз-таки очень детально описывает все пытки, которым он подвергался. И у меня как-то не остается сомнений в том, что таким же пыткам может быть подвергнут другой журналист, в частности, Есипенко.
К слову, немножко позже мы послушаем Станислава Асеева. У нас была возможность пообщаться с ним в прямом эфире 19 марта. И мы задали Гульнозе Саид из Комитета по защите журналистов вопрос, что можно сделать в нынешней ситуации, в частности, возможно, через такие организации, как Комитет по защите журналистов.
К сожалению, правозащитная деятельность по России, она очень затруднена. Я сама по России работаю уже несколько лет, именно защищая права журналистов, и как-то у нашей организации сложились весьма странные отношения с российскими властями, потому что, с одной стороны, у нас были встречи, контакты, даже на уровне пресс-секретаря МИДа Марии Захаровой, когда мы обсуждали дела заключенных журналистов. С другой стороны, вообще российские власти в целом, а Крым – это хотя и Украина, но она находится под контролем российских властей, они никогда не или очень редко отвечают на давление по отдельным делам. И в последние годы мы видим явную государственную политику, направленную на то, чтобы выжать Радио Свобода из России в целом. Это и закон об иностранных СМИ и так далее. И в настоящее время мы видим возможность работы, направленной на освобождение журналистов, в том, чтобы работать не напрямую с Россией, с российскими властями самими, а с другими сторонами, которые могут оказать давление на Россию. С тем же, с новой администрацией президентской США, да, с институтами и правительствами в Европе и так далее. Я понимаю, что очень мало возможностей взять и сделать что-то конкретное, чтобы Есипенко освободили. Однако, я думаю, что в России среди официальных лиц должно существовать понимание, что так продолжаться не может. И не только потому, что нужно соблюдать права СМИ, права журналистов, свободу на выражение и так далее, но и потому, что имидж самой России на международной арене настолько плох, что Россия сама бы себя загнала в такой угол, откуда ей будет очень-очень трудно выбираться в следующие несколько лет. А это надо делать. Это надо делать, потому что Россия должна все-таки, и мне кажется, есть желание, чтобы она оставалась полноправным членом международного сообщества.
Это была Гульноза Саид, координатор программы по Европе и Центральной Азии в Комитете по защите журналистов, с которой мы пообщались незадолго до нашего прямого эфира сегодня. Я напомню, что в эфире Радио Крым Реалии сегодня мы говорим о деле Владислава Есипенко. Это фрилансер украинской редакции Радио Свобода, если конкретнее, то проекта Крым Реалии. Владислав был задержан российскими силовиками в Крыму 10 марта. 16 марта ФСБ России обнародовала свою версию событий. Якобы Владислав собирал информацию для украинских спецслужб, и, кроме того, якобы в его багажнике было обнаружено самодельное взрывное устройство. Отмечу, что вот начиная с момента задержания к Владиславу не допускают независимых адвокатов, пока у него адвокат по назначению. Несмотря на это, 18 марта на пророссийском телеканале «Крым-24» вышло видео беседы с Владиславом Есипенко, генерального продюсера «Крым-24», который в этой беседе задавал ему вопросы по линии, да, версии ФСБ. И вот что касается вот этого так называемого интервью, 19 марта в эфире «Радио Крым Реалии» мы пообщались с журналистом Станиславом Асеевым, который провел в плену подконтрольной России группировки ДНР в Донецке более чем 2 года, с 2017 года. И сейчас Станислав Асеев уже находится на свободе. Но вот где-то спустя год после того, как Станислав Асеев был задержан группировкой ДНР, он тоже появился в таком так называемом интервью на телеканале «Россия-24». И мы спросили у Станислава, в каких условиях готовятся такие материалы.
Не стоит обращать вообще никакого внимания на то, что говорит человек в официальных вот таких вот, я не знаю, наверное, с трудом можно их все-таки назвать интервью, но тем не менее в комментариях назовем это так, потому что в авторитарной системе, которая построена в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма, в общем-то всегда найдутся аргументы для того, чтобы заставить человека сказать то, что необходимо. Меня действительно тоже обвиняли в шпионаже, и меня действительно тоже заставили дать интервью для России-24, но меня специально никто не готовил, мне поставили задачу отвечать на вопросы, исходя из материалов своего уголовного дела. То есть, если меня будут спрашивать, шпион ли я, работал ли я на Главное управление разведки, я должен говорить, да, работал, потому что, в общем-то, так и написано в моем уголовном деле. Естественно, когда я начал отказываться от такого рода интервью, в кавычках, они начали сначала давить моей личной безопасностью, то есть говорить, что, ну, ты же понимаешь, где ты находишься, мы можем тебя заставить сделать все, что угодно, но я понимал, что просто если они меня будут сейчас пытать или бить, ломать, то они меня просто не смогут в таком виде показать. Поэтому эти аргументы на меня не подействовали. Но когда они сказали, что я не увижу уже свою мать, а может быть увижу ее в соседней камере, вот тогда, конечно, уже тут выбора, так сказать, не оставалось. И мы поехали вот в эту библиотеку Крупской, где на последнем этаже, в общем-то, находится отдел русского мира, да, и там уже была съемочная группа.
К слову, в комментарии «Крым Реалии» Гульноза Саид, которую вы могли услышать перед Станиславом Асеевым, сказала нам о том, что сложно считать журналистами представителей тех медиа, которые принимают участие вот в таких проектах силовых структур России. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о деле Владислава Есипенко. Накануне главный редактор издания «Град» Антон Наумлюк сообщил со ссылкой на источник, что Владислава, вероятно, пытали после задержания электричеством. После небольшой паузы продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вижу, что есть комментарии у нас под YouTube-трансляцией. Обязательно прочитаю, но будем пока двигаться дальше для того, чтобы все успеть. Напомню, мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир не только написать под трансляцией, но и позвонить. 8-800-10-06-926. Отмечу, что на задержание Владислава Есипенко отреагировали, в частности, у президента Украины Владимира Зеленского. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили на прошлой неделе, что решительно осуждают действия российских спецведомств по задержанию и аресту Есипенко. И далее цитата. «Преследование Владислава Есипенко за его журналистскую деятельность на временно оккупированной территории является нарушением норм международного права. А Министерство иностранных дел Украины потребовало допустить к Есипенко независимых адвокатов. С момента задержания к нему пытались попасть, напомню, адвокаты Эмиль Курбединов и Алексей Ладин. 23 марта в Симферополе должен был пройти суд, где рассматривалась жалоба независимых защитников Есипенко на его арест. К нам присоединяется в эфир адвокат Алексей Ладин. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, удалось ли вам все-таки получить доступ к этому делу и что происходило на вчерашнем заседании?
Не то, что к делу. Прежде всего интересует возможность переговорить с самим Владиславом Есипенко, выяснить состояние его здоровья, применялись к нему какие-то незаконные методы пытки, психологическое давление. К сожалению, до сих пор этого сделать не удалось. Вчера в судебном заседании Владислав должен был присутствовать, так скажем, в суде по видеоконференц-связи из кабинета следственного изолятора. Однако судебное заседание началось с задержкой на 1 час. Судья вышел и огласил справку следователя ФСБ Власова, который ведет это уголовное дело, о том, что Владислав Есипенко будет на следственных действиях 23 и 24 марта. Ну и, соответственно, СИЗО пояснило, что Владислава Есипенко просто нет в следственном изоляторе. Эта ситуация весьма удивительна, мягко скажем, и нестандартна, так как Верховный суд Крыма заранее известил СИЗО о том, что 23 числа состоится судебное заседание, и, естественно, ни на какие следственные действия, следственно арестованные, не вывозятся в день судебного заседания.
Вы для себя как объясняете вот эту ситуацию, потому что она действительно со стороны выглядит очень странно?
Я для себя эту ситуацию объясняю однозначно. Так же, как и ситуацию, когда сотрудники СИЗО, руководство СИЗО, замначальника СИЗО, начальник спецчасти вынуждены были мне формально разрешить проход туда к Владимиру, к Владиславу Есипенко, хотя изначально было сказано, что на его карточке стоит там запись, и я на самом деле видел запись красной ручкой о том, что к нему допускать только одного адвоката. Я так понимаю, что адвоката по назначению. Ну и, собственно, когда уже без вариантов они меня туда направили, потом, собственно, работники СИЗО просто саботировали мой проход и физически не давали мне пройти туда в кабинеты. И все это, по моему мнению, звенья одной цепи, сотрудники правоохранительных органов всеми силами пытаются сделать так, чтобы независимые адвокаты не смогли пройти к Владиславу Есипенко и, собственно, выяснить его позицию, выяснить, пытают его или не пытают, там, оказывают на него психологическое давление или не оказывают. Ну и, собственно, еще масса таких нюансов, которые сами по себе вызывают большое сомнение. Вот это вот так называемое интервью Владислава Есипенко, где, со слов его супруги, он находился в одежде, которая ему не принадлежит, ну, там плотно закрытая одежда, под которой есть все основания предполагать, возможно, сохранились следы пыток. Ну, если бы сотрудники, то есть я вот не знаю, на месте сотрудников ФСБ, которые там, если они такие добросовестные, там нет никакого психологического воздействия, они его не пытали, то какие проблемы? Просто-напросто допустить независимых адвокатов, там я к нему дойду, и Владислав Есипенко скажет мне: нет, меня вот не пытали, у меня все хорошо, на самом деле там я очень хочу, чтобы меня представлял только адвокат по назначению. Тем не менее, с 10 марта по сегодняшний день до сих пор ни я, ни кто другой к Владиславу Есипенко попасть не можем.
Буквально один короткий вопрос. Известно ли вам уже окончательно, в чем Владислава Есипенко обвиняют?
Смотрите, я, так как непосредственно в уголовное дело еще не вступил в качестве защитника, поэтому информация о том, в чем его обвиняют, я узнаю также, так скажем, из пресс-релизов ФСБ.
Поняла. Поэтому... Спасибо вам большое. Да. Это был адвокат Алексей Ладин. Я напомню, что Алексей Ладин пытается попасть к Владиславу Есипенко на протяжении уже вот, ну, 2 недель. До сих пор ему это сделать не удалось, как независимому адвокату. До сих пор у Владислава Есипенко адвокат по назначению Виолетта Синеглазова. Напомню, как мы уже говорили, на протяжении дня Радио Крым Реалии пытались с ней связаться, но Виолетта Синеглазова с нами на связь не вышла. А к нам в эфир присоединяется Василий Богдан, ветеран службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант и эксперт по вопросам безопасности. Господин Богдан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Смотрите, задержание 10 марта, спустя 2 дня обнаружен в СИЗО Симферополя, спустя почти неделю ФСБ России публикует свою версию происходящего, якобы Владислав Есипенко передавал информацию украинским спецслужбам, спустя еще 2 дня выходит так называемое интервью пророссийскому телеканалу. Что вы думаете о таком деле? Как оно выглядит для вас, как для человека, который работал в украинской разведке?
Ну, по-перше, ми повинні декілька аспектів мати на увазі. Перший – це те, що ми в стані війни, а воюючі країни ведуть одна проти одної, безумовно, в тому числі і розвідувальну, і диверсійну, і підривну діяльність. По-друге, ви знаєте, що Радіо Свобода ще з радянських часів було під ковпаком спецслужб Радянського Союзу, як структура, як вони вважали, інтегрована в Держдепартамент і Центральне розвідувальне управління. Така ж позиція і нинішнього путінського режиму стосовно Радіо Свобода. Ну і третє, ви повинні прекрасно розуміти, що Крим окупований Росією, це не визнає міжнародна спільнота, з нього Путін робить військово-морську базу, і безумовно там посилюється контррозвідувальний і адміністративний режим для того, щоб не допустити витоку якоїсь інформації чи проникнення до тих секретів і таємниць, які Росія має там. Тому ситуація із вашим колегою зараз якраз полягає в тому, що російські спецслужби і Росія апріорі підозрює кожного, хто причетний до Радіо Свободи, у якійсь діяльності не на користь Російської Федерації. І так склалися обставини, що зараз відбувається загострення, ескалація стосунків між Заходом і Російською Федерацією. І в цій ситуації Кремль шукає різні причини для того, щоб як сильніше вколоти суперника, в тому числі і Україною, яка є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, і скомпрометувати, посіяти дезінформацію і залякати кримське суспільство, російське, в тому, що Україна така-сяка, веде розвідувальну діяльність проти Російської Федерації в Криму. І от є очевидний факт, про який ми зараз і з вами обговорюємо ситуацію. Хоча, безумовно, жодна спецслужба в такій ситуації не визнає, коли затримають людей і підозрюють їх у шпигунській діяльності на чиюсь користь. Але в даній конкретній ситуації просто такий трагічний збіг обставин з огляду і геополітичних змін, і ситуації в Криму, і збройного конфлікту Російської Федерації проти України, що журналіст цей оказався на перехресті оцих всіх протиріч і взаємопоборювань, і його вирішили використати як людину, за допомогою якої чи на прикладі якої вони можуть пропіаритись і ще цілу хвилю якихось дезінформаційних операцій викинути в світ. Безумовно, що він мав право там перебувати, як ми все це прекрасно усвідомлюємо і розуміємо. І як журналіст він мав право вести якусь фотозйомку, проводити розмови із мешканцями Криму і так далі, і так далі. Але це трансформується російським ФСБ, от таким чином, як вони зараз подають. Є вже інформація про те, що до цієї особи застосовується катування у вигляді використання електричного струму, психотропні якісь речовини і, безумовно, шалений фізичний і психологічний тиск, щоб вибити з нього ті показання, які вигідні ФСБ, ну і безумовно Російській Федерації.
Господин Богдан, у нас остається буквально 2 минути. Хотіла у вас спросити ваше мнение. Як ви вважаєте, що на даному етапі Україна може зробити?
Ну, Україна повинна захищати своїх громадян, Україна повинна апелювати до міжнародної спільноти, до відповідних структур з поясненням і роз'ясненням дій Російської Федерації, яка брутально попирає всі гуманітарні цінності і міжнародне законодавство і створює от таку провокаційну ситуацію, при допомозі якої намагається вплинути і на свідомість російського суспільства, і українського, і міжнародної спільноти. Ну і безумовно створювати всі умови і через нашого омбудсмена для того, щоб була зустріч із цим, із цією людиною, незалежного адвоката. Безумовно, повинен бути запит до російського омбудсмена, хоча і формально, з тим, щоб був і наданий незалежний адвокат, і була проведена консульською службою України зустрічі з цією людиною. Звичайно, ми знаємо, як на це реагує Росія, але все рівно ці кроки потрібно здійснювати і проводити дуже інтенсивну інформаційно-пропагандистську роботу і в Україні, і за її межами, з тим, щоб мобілізувати світову спільноту на звільнення цієї людини.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Василий Богдан, ветеран службы внешней разведки Украины, эксперт по вопросам безопасности. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорили мы сегодня о деле Владислава Есипенко. Накануне появилась информация от главного редактора издания «Град» Антона Наумлюка со ссылкой на источник. Он сообщил, что, вероятно, к Владиславу Есипенко, фрилансеру «Крым Реалии», применялись пытки после задержания, пытки электричеством. И отмечу, что до сих пор к Владиславу Есипенко не допустили независимого адвоката. Накануне 23 марта должно было пройти заседание подконтрольного России Верховного суда Крыма, где рассматривалась жалоба независимых защитников Есипенко на его арест. Но, тем не менее, Владислава Есипенко на это заседание не привезли. И Алексей Ладин, адвокат, который пытается попасть к Владиславу Есипенко, рассказал нам в эфире, как это объяснили. Вот в продолжение того, что сказал Василий Богдан, я могу сказать, что была информация, что жена Владислава Есипенко, Екатерина, обращалась к омбудсмену России Татьяне Москальковой по поводу дела своего мужа. Но и стоит отметить, что по состоянию на сейчас информации непосредственно от Владислава Есипенко никакой нет, потому что до сих пор к нему независимых адвокатов не допустили. Я благодарна всем нашим слушателям, которые были с нами, и мы продолжим следить за ситуацией как в прямом эфире, так и заходите на сайт Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе всех новостей. До свидания.